Но все же он получил ощутимый щелчок по носу. Этот студент-физик смог провести операцию без помощи и даже в определенном смысле вопреки указаниям Милодара. Теперь комиссару предстояло выработать версию, по которой все лавры должны будут достаться именно ему. Впрочем, Кора понимала, что операция далеко не завершена, и если ты, находясь в осином рое, прихлопнул одну из ос, это вовсе не означает, что все остальные тут же попрячутся в гнездо. Честно говоря, Кора не представляла, каким будет следующий шаг Густава, хотя надеялась, что правильным. А веселье на площадке не утихало. Даже те, кто пришел посмеяться над свихнувшимся на земле наследником, теперь готовы были носить его на руках. Люди непредвзятые не скрывали своих светлых ожиданий, связанных с появлением на престоле настоящего образованного демократа с дубиной. Тем временем под бурные крики народа старейшина объявил, что отныне никаких препятствий к коронации принца Густава нет и быть не может. И состоится она, как только астрологи определят наиболее подходящий день и час. Затем старейшина обратился к принцу Густаву с вопросом, не пожелает ли он сказать несколько слов своему славному народу на прощание. «Хорошо», — ответил Густав. «Тогда я скажу сегодня то, что хотел отложить на завтра». Эта фраза прозвучала так странно, что толпа на площади буквально опешила. И тут не выдержали нервы у герцогини Рагозы. С тихим повизгиванием, разносившимся далеко по площади, она начала проталкиваться сквозь толпу подальше от платформы. И Кора поняла, что герцогиня решила не дожидаться мести, которую обрушит на ее хрупкие плечи победитель. «Тетя!» — закричал тогда Густав в микрофон. «Не убегайте! Я вас простил! Вы — детище своей эпохи и всего социального воспитания. Доживайте свои дни в своих дальних имениях, только не появляйтесь мне на глаза и поменьше интригуйте». Хотя в толпе было мало тех, кто разбирался в политике, и тем более знавших о роли герцогини в последних событиях, даму Рагозу проводили с поля свистом и криками, потому что народ уже понял, что ему повезло с новым правителем, и, следовательно, старые правители, неугодные новому, народу больше не нравятся. Но главный сюрприз был впереди. «Кора!» — попросил он. А так как его голос разносился микрофонами, то люди стали вставать на цыпочки, чтобы увидеть, к кому обращается принц. «Кора, передай мне, пожалуйста, воспоминания первой жены физика Эйнштейна».
«Первой жены?» — прокатилась по площади. «Воспоминания Эйнштейна? Вы знаете Эйнштейна? Я не знаю никакого Эйнштейна».
Кора передала книгу. Густав открыл ее, проверил, на месте ли закладка. «А теперь», — произнес Густав столь руководящим голосом, что ослушаться его было невозможно, «я попрошу подняться ко мне вот этого господина в бронзовой маске». Головы всех на площади стали поворачиваться к господину в непривычного вида греческом шлеме и бронзовой маске, скрывавшей лицо. Тот с опозданием почувствовал внимание толпы и осознал опасность в приглашении принца. «Очевидно, — подумала Кора, — он просто забыл, что выделяется таким странным образом».
«Идите сюда, — позвал Густав. — К вам же обращается ваш принц».
Бронзовая маска постарался двинуться в обратном направлении, подальше от платформы. Почувствовав это, зрители на площади сомкнулись и принялись подталкивать бронзовую маску к платформе, причем потерявшие уверенность в своем всесилии бюрократы и аристократы, так же, как простой народ, дергали бронзовую маску, толкали и тянули, так что через 2 минуты бронзовая маска очутился на платформе.
«Мои дорогие сограждане!» — воскликнул тогда Густав озорным голосом Тесея, сражающегося на мечах со своими сверстниками. «Я хочу показать вам человека, который в последние дни предпринял несколько попыток меня убить».
«О-о-о!» — прокатилось по площади.
«В свое время при необходимости я могу обратиться в суд и привлечь туда таких свидетелей, как принц Кларенс из рода Дармиров, дама Кларисса и даже моя родная тетка Амалия Рагоза». Бронзовая маска попытался спрыгнуть с платформы, но Густав решительно схватил его за плечо. «Но я не намерен наказывать этого человека», — сказал он. «Этот человек сам придумал себе наказание, равного которого по изысканности и жестокости еще не знало человечество».
Вновь заинтригованная толпа замерла.
С неба роем спустились жучки телевизионных камер и замерли над головой принца. Бронзовая маска нервно оглядывался, и Коре было видно, как воспаленно блестят его глаза. «Если хочешь, Оливер Джадсон, — сказал Густав, — то ты можешь снять шлем. Без него легче дышится».
«Ой! — мысленно воскликнула Кора. — Как же она могла не узнать главного убийцу? Он оставался для нее настолько вне подозрений, что даже разговаривая с ним, видя его глаза и руки, она, опытный профессионал, не заметила очевидного сходства. «Конечно же, это Оливер Джадсон. Он же Будда бесконечной жизни по имени Амитаюс. Он же оракул провала, самый знаменитый человек в государстве Рагоза». Но мало кто в толпе догадался, кто такой Оливер Джадсон. Ведь знали всесильного оракула, фактического властителя судеб всей страны. Знали Будду Амитаюса, но не Джадсона.
«Помочь тебе?» — спросил Густав.
«Нет», — ответил оракул. «Мне удобнее в шлеме».
«Наивно. Весь народ нашего государства хочет увидеть тебя воочию, а ты прячешься в медном ночном горшке».
«Не смей так говорить, мальчишка!» — воскликнул оракул. Сам сорвал шлем и бросил его на платформу. Шлем покатился по ней и, покачавшись на краю, замер.
И тут народ узнал оракула провала. И гул ужаса прокатился по площади. Так велика была власть предсказателя, так упорна была вера в его всемогущество.
«Почему, Оливер?» — спросил Густав, глядя, как ветер колышет редкие волосы оракула. «Почему ты хотел моей смерти?»
«Потому что...» — ответил оракул, приглаживая волосы и обретая уверенность в себе, потерянную несколько минут назад, — «потому что все мои предсказания, без исключения, обязательно сбываются. Если я предсказал смерть человеку, он должен умереть».
Предсказатель говорил хорошо поставленным голосом, приблизив губы к микрофону, отчего его голос, казалось, заполнял все пространство над площадью и проникал в сердца тысяч людей.
«Я предсказал твою смерть», — произнес оракул. «Значит, ты, считай, мертв». «Значит, ошибся, мой старый друг». «Я не друг тебе, принц, я выше тебя. Я знаком и близок с астральными силами, с черной и белой магией. Великие экстрасенсы России прилетают ко мне после своей смерти посоветоваться о вечности. Как смеешь ты, ничтожество, поднять на меня руку?»
Оракул разошелся вовсю, и Кора видела, как толпа постепенно отступала от платформы. Люди не смели стоять так близко к своему божеству —